Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. В Ярославле прощаются с игроками хоккейной команды «Локомотив», погибшими в авиакатастрофе. В ходе беспорядка в Каире один человек погиб, около 450 пострадали. Курс евро по отношению к доллару снизился до рекордного за последние полгода уровня. Ярославль прощается сегодня с погибшими в авиакатастрофе хоккеистами местной команды «Локомотив». В спорткомплексе «Арена-2000» организована церемония прощания с игроками, тренерами и сотрудниками «Локомотива». В полдень состоится гражданская панихида. Похороны пройдут на центральном городском кладбище Леонтьева. В минувшую среду весь основной состав «Локомотива», считавшегося одной из сильнейших хоккейных российских команд, погиб при крушении самолета Як-42 в Ярославской области. 45 находившихся на борту выжили двое – хоккеист Александр Галимов и проводник Александр Сизов. Их состояние крайне тяжелое. Две политические партии «Яблоко» и «Патриоты России» проведут сегодня предвыборные съезды, на которые будут выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы 6-го созыва. Обе партии не имеют представительства в парламенте, поэтому для регистрации списков своих кандидатов им придется собрать не менее 150 тысяч подписей в свою поддержку. На съезде «Яблоко» один из основателей и бывший председатель этой партии Григорий Явлинский представит подготовленный им совместно с нынешним лидером «Яблоко» Сергеем Митрохиным проект предвыборной программы «Россия требует перемен», отмечает это ТАСС. Выборы в Госдуму назначены на 4 декабря этого года. Украина будет исполнять действующее соглашение с Россией в условиях поставок газа, хотя и добивается их пересмотра. Об этом заявил пресс-секретарь главы украинского правительства Виталий Лукьяненко. Ранее президент России Дмитрий Медведев предостерег украинских партнеров от нарушений договоренности.
Все договоры до тех пор, пока они не опровергнуты определенным образом в судебном порядке или не прекращены сторонами, подлежат исполнению. Разговоры о том, что мы платим больше, чем другие государства, ни на чем не основаны. Это чистой воды пропаганда.
Заявил Медведев в интервью телеканалу Евроньюз. Украина считает кабальными газовые контракты с Россией, заключенные в 2009 году тогдашним премьером Юлией Тимошенко, которую сейчас судят за превышение полномочий при подписании этих соглашений. В германском городе Бад-Райхенхаль в пятницу прошли переговоры премьер-министра Молдавии Влада Филата и лидера самопровозглашенной Приднестровской республики Игоря Смирнова. Встреча была организована при содействии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Один из членов молдавской делегации, вице-премьер по реинтеграции Евгений Карпов, заявил, что состоялся открытый и, по его мнению, искренний диалог, который может привести к возобновлению контактов в формате 5+2 с участием представителей ОБСЕ, России, Украины, США и ЕС. Приднестровье провозгласило независимость от Молдавии в 90-м году. Спустя два года после этого между сторонами вспыхнул непродолжительный вооруженный конфликт. Переговоры об урегулировании ситуации до сих пор успеха не принесли.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе беспорядка в Каире, где в пятницу группа манифестантов штурмовала посольство Израиля, один человек погиб, около 450 пострадали, передают местные СМИ. Сообщается о столкновениях манифестантов с полицией, которая использовала для разгона толпы слезоточивый газ. До этого отмечалось, что полиция не вмешивала ситуацию, когда манифестанты крушили стену вокруг израильского посольства. Проникнув в помещение дипмиссии, нападавшие сорвали, сожгли израильский флаг. Из окон они выкинули многие официальные документы. В связи с беспорядками посол Израиля в Египте, члены его семьи и сотрудники дипмиссии приняли решение вылететь на родину. Срочные консультации власти Израиля провели с руководством США. Отношения Израиля и Египта остаются напряженными с прошлого месяца из-за гибели 5 сотрудников египетских служб безопасности в ходе операции израильских военных. Турецкий флот возьмет под охрану корабли, следующие в сектор Газа. С подробностями корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Все гражданские суда с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа будут сопровождать из Турции турецкие военные корабли. Об этом заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. «Мы не позволим Израилю атаковать подобные суда, как это случилось с флотилией мира в мае прошлого года. Все суда с гуманитарным грузом будут защищать турецкие военные корабли. Турция будет добиваться рассмотрения вопроса о законности израильской блокады Газы в Международном суде ООН». Турецкий премьер добавил, что его страна намерена остановить единоличную эксплуатацию Израилем природных ресурсов Восточного Средиземноморья. Ранее ранее турецкие власти отозвали из Израиля для консультаций своего посла. Отношения между странами обострились после того, как израильская сторона отказалась принести официальные извинения в связи с захватом израильским спецназом турецких судов с гуманитарным грузом, следовавших в сектор Газа. Тогда при штурме одного из кораблей погибли 8 турецких граждан. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Европейская конференция по профилактике радикализации населения состоялась в пятницу в Брюсселе. Эта встреча дала старт проекту Европейской информационной сети по предупреждению радикализма. С подробностями брюссельский журналист Виктор Анучка.
В конференции приняли участие представители полиции, криминологи, психологи, социологи, представители религиозных общин и ряда общественных организаций. Член Европейской комиссии по внутренним делам Сесилия Мальмстрем заявила, что спустя 10 лет после терактов в Соединенных Штатах предупреждение радикализма становится все более и более важным. Европейский Союз должен реагировать на все формы радикализма и экстремизма, с какими бы убеждениями они ни были связаны – левыми, правыми или защитой прав животных. Подчеркнула Мальмстрем. Европейская сеть по предупреждению радикализма будет состоять из специалистов, работающих в странах ЕС. Они должны будут на местах отслеживать все факты радикализации людей, склонных примкнуть к терроризму. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
Курс евро по отношению к доллару в пятницу снизился до рекордного за последние полгода уровня $1.37 за евро. Падением же завершились торги на фондовых биржах США. Индекс деловой активности Dow Jones потерял более 300 пунктов, снизившись примерно на 2,7%. Эксперты объясняют это вновь усилившимися сомнениями в стабилизации экономики еврозоны. Речь прежде всего идет о сохраняющейся угрозе дефолта для Греции. На настроение инвесторов могла повлиять и отставка главного экономиста Европейского центрального банка Юргена Штарка. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Наш сайт в интернете www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Торс. Этим выпуском нашей программы, он продлится почти час, мы продолжим начатый более месяца назад цикл «Путч» 20 лет спустя, основанный на архивных фонограммах передач, которые я выпускал в эфир осенью 91 года. Уже 19 августа того переломного для российской истории года стала очевидна историческая значимость происходящего. И понятно было, что события эти породят несметное количество мемуаров и трактовок. Поэтому уже тогда мы начали сбор этих воспоминаний, размышлений и документов, связанных с происходившим в августе в Москве и в других городах СССР. И слушатели с энтузиазмом подключились к этому начинанию. Мне уже приходилось говорить, что, к огромному сожалению, записи не всех передач той буйной поры сохранились. К примеру, не удается найти нескольких передач об августовских событиях в Ленинграде. И вот досадная иллюстрация этого. Сейчас мы воспроизведем вторую из передач, вышедших в сентябре 91-го, под названием «60 часов обороны Ленинграда». Первую, в которой излагалась история получения текста, легшего в основу этих передач, найти, к сожалению, не удается. Смутно припоминаю, что он поступил к нам из ЦЕРНа, Европейского центра ядерных исследований в Швейцарии, с которым автору его в дни путча удалось установить оперативную связь. Но давайте сейчас обратимся к фонограмме 20-летней давности.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Владимир Тульц. В эфире одна из специальных передач, посвященных августовскому путчу. Прежде чем продолжить сегодня начатое в прошлой передаче чтение экспрессивного сообщения питерца Александра Голунова о его участии в 60 часах обороны Невской столицы от путча,
Я хотел бы сердечно поблагодарить и хотя бы назвать тех, чьи письма и уникальные порой рассказы о путче дошли до меня в самые последние дни. Это Игорь Липецкий из Львова, Наталья Евгеньевна Новожилова из Долгопрудного, Игорь Леонидович Трубачев из Запорожья, Вячеслав Шершнев из Нальчика, участница войны и узница нацистских лагерей, персональный пенсионер Валентина Павловна Крюкова из Киева, возмущенная оппозицией, занятой во время путча комитетом ветеранов войны. Между прочим, еще накануне путча Валентина Павловна обратилась с письмом к Раисе Максимовне Горбачевой, просила ее повлиять на мужа. Что же он окружил себя такими скверными людьми, как Крючков, Язов, Пуга, Павлов? Похоже, не услышала Раиса Максимовна доброго совета, ну а результат сами знаете какой. Сердечное спасибо вам, друзья, за ваши письма, за ваши рассказы, за ваши добрые слова о нашей работе. Я благодарю и Игоря Сергеевича Попова из Новокуйбышевска, и нашего постоянного слушателя из Подольска Олега Извекова, и радиолюбителя Станислава Вавилова, и Светлану Волкову от имени всего своего семейства, написавшую нам из Киева, и капитана дальнего плавания Паршина, приславшего мне письмо из далекого Рангуна. После того, как в одной из программ я рассказал по материалам эмигрантских газет о реакции на путч наших зарубежных соотечественников, этот зарубежный разворот темы вызвал у вас заметный интерес. И, думаю, письмо капитана Паршина, с которым я рассчитываю познакомить вас в одной из ближайших программ, расскажет об отношении к событиям на родине куда лучше, чем любой газетный обзор. Особая благодарность питерцам, часто пишущим мне Михаилу Мейлоху и Елене Куликовой. Оба прислали содержательнейшие радиописьма на магнитофонной ленте. К сожалению, качество записи для эфира не подходит. Однако наши инженеры, растроганные теплотой, искренностью и непосредственностью кассетного послания Елены Владимировны, обещают дать в эту передачу хотя бы несколько секунд ее голоса. Ну а сейчас вернемся все же к электронному посланию молодого питерского компьютерщика Александра Голунова, которое он патетически озаглавил «60 часов обороны Ленинграда». Текст читает Юлиан Панич, вместе с которым мы, как могли, пытались сгладить крутые неэфирные выражения автора. Это удалось не вполне, извините, но из песни слова не выкинешь. Итак, Александр Голунов. 19 августа, Санкт-Петербург.
Приезжаю в контору, там уже все в сборе. Говорю, что вот указы, надо их размножить, а Войцик говорит, что по электронной почте уже получили все эти указы, еще много чего, что уже все напечатано и отдано расклеивать. Тут мы начинаем разворачивать маленький пресс-центр. Включаем все приемники на разные волны, а по телевизору совершенно неожиданно включается ленинградская программа, и дикторша говорит, что скоро будет выступать Собчак. Ждем. Действительно, выступает Собчак, говорит, что этих мудаков надо судить и все такое прочее. Прочитал все указы Ельцина. В общем, стало ясно, что это война. После этого по телевизору идет факт. На улицах берут интервью у людей, и все говорят, что их надо под суд. А один парень радостно говорит, это оказались совершенно пророческие слова, что теперь-то коммунистам настанет полный конец. Далее по телевизору опять какая-то фигня. В программе «Время» читают все эти указы, говорят, что вся страна поддерживает, что какой-то там, бля, президент Мозамбика тоже поддерживает и так далее. Что уже арестовано около 150 человек, врагов народа, которые занимались экономическими преступлениями, якобы натырили около 200 или больше миллионов. Мы это особенно не запоминали, в основном это все кооператоры, предприниматели, а потом все строго. Помните, есть такая картина «Ленин диктует в Кремле телеграфисту», что-то типа «Ленину телеграф» или что-нибудь в этом духе. Было ровно то же самое. Мы слушали все мыслимые источники информации. К нам приходили ребята, которые дежурили у Ленсовета, рассказывали, что там. Степанов записывал все подряд с указанием времени и источника информации. Войцех диктовал, а я был телеграфистом, поскольку я печатаю вслепую. Всю информацию мы слали постмастеру в Москву. Оттуда она рассылалась так же, как и вся остальная информация с мест по всему Союзу, а также на радио «Свобода» в ее московское представительство. Олег Мороз, есть такой известный журналист в агентстве «Интерфакс», все это тут же переводил на английский, и все это шло на Запад. Ночь перед Ленсоветом прошла спокойно. Перед людьми выступал Собчак. Около 3 часов ночи принесли только что отпечатанный номер смены. Люди из смены сами стояли у печатных станков, и журналистам из смены не давали войти в редакцию. В номере все строго. Эти мандюки кроются, на чем свет стоит и все такое, указы Ельцина и так далее. Интересно, но потом, когда мы были в смене, выяснилось, что начальник производства отказался печатать номер, но говорила, что сразу же начнет печатать, если будет указание Собчака. Так что в Ленинграде никакой другой власти, кроме Собчака, нет и уже не будет. Еще ночью Радио Свобода сказала, что утром заработает Радио России, но этого не произошло. Точнее говоря, они заработали, но на волнах любительских коротковолновых радиостанций, и их фиг можно было поймать. Зато совершенно неожиданно где-то в 5:30 на средних волнах заработала только что созданная по указу Собчака радиостанция «Открытый город», которая вместе с радио «Балтика», они менялись каждые 4 часа, работала, не переставая, до самого конца путча. Они сразу же сказали, что не выключатся до тех пор, пока вся эта фигня не кончится. Там ребята сразу взяли быка за рога. Еще ночью при Ленсовете был создан штаб по ликвидации последствий государственного переворота во главе со Щелкановым. Они, ясное дело, работали всю ночь. Утром они приняли решение, о котором Щелканов сказал по телефону, по радио, что вся информация, все указы нужно срочно размножить и раздавать людям при входе и выходе из метро. Там же сообщали длину волны радио «Открытый город». В Ленсовет еще ночью были доставлены ксероксы, подаренные разными коммерческими фирмами. Собчак вечером призвал к всеобщей забастовке и объявил, что демонстрация будет в 10:00 на Дворцовой, но транспорт и все заводы с непрерывным циклом должны работать. В 10 пошли на демонстрацию. Народу дофигеней матери. Обстановка веселая, никаких солдат или ментов вообще не видно. Короче говоря, мы немного расслабились. Швайковский даже уже пошутил, что, похоже, эти ребята, сами того не желая, добавили нам еще один всенародный праздник. На площади мы были недолго, поскольку, во-первых, мы-то и так уже все знали, а во-вторых, было ничего не слышно. Сколько было народу, я уже писал. Была минута молчания, поскольку ночью убили водителя автобуса в Риге. Обратно шли уже такие веселые, что даже была мысль выпить. Но днем начали приходить тревожные вести из Москвы, что там вводятся танки, и вообще начинается капец. А по ленинградскому телевидению уже все строго, никакой Москвы, кроме, естественно, программы «Время». Диктор говорит, что будет опять выступать Собчак, покажут фильм «Невозвращенец». Это про военный переворот в СССР в 1993 году. Нифига, да? И вообще, телевизор советует не выключать. Около 20:00 пришел Войцех, он подключал к сети редакцию смены, естественно, бесплатно и с нашим модулем, и сказал, что в смене только что стало известно, что скоро начнется штурм Белого дома. Вот так. Сидим, ждем. У нас в конторе телевизор вместе с Видиком. Так мы взяли чистую кассету и начали писать все подряд, что говорят по ЦТ. Так что когда-нибудь я тебе покажу, как это все выглядело. Записали мы «Невозвращенца». В нем происходит все примерно так же, как и в жизни. Становится уже не по себе. Радио «Балтика» тоже говорит про штурм. И вот ровно в 22:00 к микрофону подходит депутат Ленсовета и просит прибыть всех здоровых мужчин к Ленсовету. Мы почти сразу же собрались, сначала втроем, и поехали на бомбардировщике к Ленсовету. Там уже, конечно, баррикады такие, что не проехать. Ходит священник и всех благословляет. Какой-то мужик говорит, поезжайте к телецентру, там всего 15 человек осталось. Мы поехали к телецентру. Там, конечно, не 15, а раз в 20 больше. Чапыгина и параллельная ей улица в баррикадах. Все ближайшие дворы тоже перегорожены. У самого телецентра ОМОНовцы с автоматами, а не за нас. Внутри развернута станция скорой помощи, все мужики разбиты на десятки со своими командирами. Постоянно выступает какой-то депутат и докладывает обстановку вокруг города. Он сказал, что все курсанты всех училищ отпущены в увольнение, а ближайшие боеспособные войска находятся на расстоянии 3 часов марша от Питера, и что в случае их приближения нам сообщат. Мы подумали и решили, что здесь сегодня ничего интересного не будет, поскольку всем было известно, что большевики могут напасть только этой ночью, так как завтра в 10:00 открывается чрезвычайная сессия Верховного Совета России. А если даже войска и подойдут к городу к 3 ночи, то мосты уже можно будет развести, и к телецентру они фиг подойдут. Кстати, «Радио Рокс» — это новая музыкальная коммерческая радиостанция, таких сейчас в Союзе много. «Европа Плюс», «Радио М», «СНС» и другие. По решению их руководства, а оно вещает из Норвегии, работало до утра в очень интересном режиме. Шла композиция из «Led Zeppelin» и очередные новости из Союза. И работает оно в диапазоне УКВ-ФМ, а его берет только импортный приемник. Поэтому в машине мы слушали только «Радио Рокс». Они сообщили, что в 23:00 на полуслове вырубилась независимая станция «Эхо Москвы». Мы позвонили в контору, узнали последние новости и решили поехать к Ленсовету. Тогда у Ленсовета еще не со всех сторон были баррикады. Мы походили, послушали, народу не так много, и решили пойти в контору, она на Майорова, пожрать. Пришли, досмотрели «Невозвращенца», и тут нафиг началось в Москве. Нам тут же позвонил знакомый чувак из Москвы и сказал, что уже есть убитые. Короче, капец. По радио всех ленинградцев призывает прийти к Ленсовету, захватив платки, так как мокрый носовой платок – первое средство против газов. Какой-то таксист призывает всех своих коллег начать свозить народ на Исаакиевскую. Сказали, что мосты сводить не будут, а метро будет работать до 2 часов ночи. Тут, конечно, думать уже было нечего, и мы все пошли на баррикады. Сначала помогли достроить баррикаду на Майорова у самого Ленсовета. Получился полный капец. Она была тройная. Сначала строительные вагончики. В Москве-то их фиг найдешь. Да и улицы там очень широкие. Попробуй перегороди. Потом грузовики. А потом уже всякая всячина, но потяжелее. Кстати, эти вагончики очень удобная вещь для баррикад. Далее по Майорова строили еще одну баррикаду. Уже около канала Грибоедова. Там пригнали огромную технику. Краны и все такое прочее. Мы возили на самосвале из дворов всякое железо, что потяжелее. Прямо за этой баррикадой уже стояли мужики и заряжали бензином бутылки. Мы быстро съездили в контору и привезли несколько ящиков пустых бутылок. Сами понимаете, что у нас этого добра предостаточно. Раз в месяц сдаем бутылок рублей на 150. Тут действительно наш автомобильщик стал похож на настоящий бомбардировщик. Пока мы строили баррикаду, Швайковский поехал на машине свозить народ к Ленсовету. Приезжает и говорит только, что радио «Рокс», а времени около 3 ночи, передало, что из Сиверской то ли вылетела, то ли вышла на Ленинград Псковская дивизия воздушно-десантных войск. Это та, которая занимала телецентр в Вильнюсе в январе и устроила полный капец в Тбилиси. Народ стал действовать активней, баррикады начали строить на всех мостах через канал Грибоедова.
Здесь я прерву ненадолго повествование Александра Голунова. Прерву, чтобы вы услышали все же Елену Куликову. Она была на баррикадах у Ленсовета в ночь с 19 на 20 августа.
Эти люди, и я в том числе, пришли защищать не Ленсовет, не мэрию. Они пришли защищать свой принцип жизни.
Ну а сейчас снова рассказ Александра Голунова. Питер, ночь с 20 на 21.
Пока Мишка свозил народ, он видел, что творилось на шоссе. Московском проспекте и Киевском шоссе народ бежал из города. Шли машины, одна за другой, доверху набитые шмотками, с прицепами, со всеми людьми. На дороге стояли люди с детьми, с чемоданами и голосовали, пытаясь уехать. Примерно минут через 40 тот же «Рокс» передал, что в город вошли танки. Но это был явный мудеж, поскольку по радио «Балтика» говорили более точную информацию. Никаких танков около города не было видно. В это время к нашей баррикаде подъезжает автобус с областными номерами. И оттуда выходит человек 40 с физфака, студенты, профессора и так далее. Около 5 подъехал мужик на пятере. Он гнал от самой Сиверской и сказал, что своими собственными глазами видел, как эта траханная дивизия трижды выступала на город и каждый раз возвращалась обратно. Так что теперь они уже не придут. Тогда мы сели в машину и поехали посмотреть, что творится в городе. Мы объехали Ленсовет, имеется в виду по той линии, где стояли баррикады. Это надо было видеть. Однако, может, вы это и увидите. Мы фотографировали все это дело. Я не помню, писал я вам или нет про машину, которую мы встретили у Ленсовета. Это был старый Датсун, у которого на капоте был нарисован пацифф и была надпись «Я люблю ГАИ». Справа боку огромными буквами было написано «Павлов, Янаев, поцелуйте меня в жопу», а слева бока «Fuck you, Язов». Такие дела. Далее мы решили поехать к Большому дому, посмотреть, как там обстановка. Там обстановка была строгая. Никого и ни в одном окне не горел свет. Тут мы решили, что пора отдохнуть, и поехали в контору. Там мы попили чай, послушали радио и вылезли на крышу с целью определить место, с которого мы будем бросать бутылки с бензином в танки. В итоге той ночью так больше ничего и не произошло. Утром Собчак призвал всех приступить к работе, поскольку город полностью контролируется Ленсоветом. Кстати, когда все думали, что танки вот-вот войдут в город, Собчак уехал на Кировский завод, и это все знали. Щелканов же призвал всех помочь разобрать баррикады. Они, на удивление, быстро были разобраны. Днем этого дня, 21-го, мы пошли в смену научить людей работать с электронной почтой. Там творился полный капец. Каждые 5 минут из телетайпа струячила очередная информация о том, где эти козлы и что собираются делать. Кругом разбросан пепел, окурки, бумаги. Приехало телевидение. Короче, полный бардак. И каждые 10 минут разные новости. То прибежит мужик, скажет, что их арестовали, то, что они улетели в Форос, то полетели в какой-то секретный бункер и так далее. Короче, когда мы вернулись в контору, сил у меня не осталось совсем, и даже водку за победу пить мы не могли. Выпили только 25-го. Я приехал домой, лег полежать на диван и тут же уснул. Спал я долго, поскольку с понедельника до среды я не спал ровно 60 часов и выкурил ровно блок стюардессы. Самое стремное, что, как потом выяснилось, до наших баррикад танки не дошли бы, даже если бы их было штук 100. Дело в том, что Московский проспект был также перегорожен в нескольких местах тяжелой техникой, а на Пулковских высотах ребята организовали мобильные группы на тачках. Как потом рассказывал чувак, который там был, вооружения-то у нас было немного. Ну что такое? На 5 человек автомат, двустволка, пара гранат и 10 бутылок с бензином. Таким образом, понятно, что если бы они сунулись в Питер, было бы гораздо круче, чем в Москве. Живым бы не ушел никто. С антикоммунистическим приветом, Александр Голунов. Понедельник, 26 августа 1991 года, 10 часов 14 минут.
Прослушав эту запись 20-летней давности, я набрал в гугле имя автора текста, который мы тогда в слегка адаптированном виде воспроизвели в эфир. Обнаружилось сразу несколько Александров Голуновых. Некоторые точно были не наши. К примеру, житель Кирова 1986 года рождения. А вот Александр Голунов, генеральный директор магазина «Букс.ру», вполне мог быть автором текста про оборону Ленинграда. Александр Борисович, если так, привет вам. Мы вас помним. Радио «Свобода». После краткой сводки новостей мы продолжим этот выпуск нашей программы, основанный на архивных фонограммах августа и сентября 1991 года. Оставайтесь с нами.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В ходе беспорядков в Каире, где в пятницу группа манифестантов штурмовала посольство Израиля, один человек погиб, около 450 пострадали, передают местные СМИ. В связи с беспорядками посол Израиля в Египте Ицхак Ливан, член его семьи и сотрудники дипмиссии приняли решение вылететь на родину. Ярославль прощается сегодня с погибшими в авиакатастрофе хоккеистами местной команды «Локомотив». В спорткомплексе «Арена 2000» организована церемония прощания с игроками, тренерами и сотрудниками «Локомотива». Две политические партии «Яблоко» и «Патриоты России» проведут сегодня предвыборные съезды, на которых будут выдвинуты кандидаты в депутаты Госдумы 6-го созыва. Останкинский суд Москвы санкционировал в пятницу арест юриста компании «Магна» Ивана Дунаева, 5-го подозреваемого по делу о вымогательстве. Всего по этому делу были задержаны 5 человек. Среди них известный художник-декоратор Борис Краснов. В германском городе Бад-Райхенхаль в пятницу состоялись переговоры премьер-министра Молдавии и лидера самопровозглашенной Приднестровской республики. Один из членов молдавской делегации Евгений Карпов заявил, что состоялся открытый и, по его мнению, искренний диалог. В Ливии повстанцы утверждают, что близки к захвату города Бани-Валид, контроль над которыми, наряду с тремя другими ливийскими городами, удерживают силы Муаммара Каддафи. Поступила информация о том, что Аль-Каида готовит теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне в 10-ю годовщину террористических нападений на эти города 11 сентября 2001 года. По информации телеканала CNN, ссылающегося на неназванного высокопоставленного американского чиновника, разведслужбы перехватили соответствующее сообщение агента Аль-Каиды в Пакистане. С визитом в Дамаск сегодня, как ожидается, прибудет глава Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби в попытке убедить сирийские власти положить конец насилию против мирных демонстрантов.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Мы продолжаем начатый более месяца назад цикл «Путь 20 лет спустя». Основанный на архивных фонограммах передач, которые я выпускал в эфир осенью 91 года. Знаете, я давно подметил, 3 дня августа 91-го вспоминают много и охотно. А вот начавшийся после этого пир победителей, в результате которого были, как выразился один из участников наших передач, профуканы многие завоевания августа, помнят куда хуже и припоминают куда реже. А уже потому мне показалось небезынтересным воспроизвести сегодня запись одной из передач, вышедших в эфир 10 августа 91 года. Послушайте.
Россия сегодня. У микрофона в Мюнхене Владимир Тольц. Здравствуйте. Вначале коротко о том, что вы можете услышать в ближайшие полчаса. Откуда взялась демократия? Записки бывшего коммуниста. Ельцинский указ номер 28 и московские деловые люди. Что такое демократ-коммунист, пришедший к власти? И, наконец, рассуждение человека, опечатавшего наши органы, а также ум, честь и совесть нашей эпохи. Но начнем все же не с размышлений о находящемся за семью печатями архиве наследников низвергнутого Железного Феликса, а с реальных проблем деловых людей. Московские предприниматели столкнулись в столице победившей демократии с рецидивом, по их словам, левой бюрократии. Речь идет об указе Ельцина о полномочиях исполнительной власти города Москвы и возникшем в связи с этим указом, я бы сказал, скандале. Я попросил рассказать о сложившейся ситуации и прокомментировать ее заместителя главного редактора газеты «Коммерсант» Андрея Васильева.
По моим сведениям, скандал, вызванный антирыночным указом Ельцина, уже не разворачивается, а сворачивается. Но сначала короткий комментарий самого указа. Он издан 28 августа. Дает мэру Москвы право дополнительно устанавливать акцизный сбор, местные налоги и максимум цен, лишать предприятия, в том числе и негосударственные, возможности устанавливать договорные цены, если мэр сочтет их искусственно завышенными. Такое, надо сказать, уже случалось в столице. В апреле правительство Москвы приказало рыночному мясу подешеветь до 15 рублей. В знак протеста мясо вообще покинуло рынки, а когда вернулось, стоило уже 30 рублей. Но плохое. Указ же, хоть и повторяет мясной инцидент по смыслу, придает ему несравнимо больший масштаб. 3 сентября Московская конвенция предпринимателей собрала круглый стол, где всерьез обсуждалась такая мера – объявить Москву территорией, неблагоприятной для предпринимательства, и эвакуировать свои предприятия, а следовательно и капиталы, из осажденного указом города. Инициатором этой акции выступила Российская товарно-сырьевая биржа под руководством Константина Борового. Команда его достаточно представительная, назову лишь несколько фирм, входящих в конвенцию. Московская центральная фондовая биржа, Московский банковский союз, Ассоциация совместных предприятий, Конгресс бирж, Агентство экономических новостей и другие. С выводом коммерческих структур из Москвы, то есть на их перерегистрацию по другим адресам, при желании можно управиться, сказал мне Боровой, недели за две. Для наглядности Константин Натанович привел мне пример, когда в ноябре прошлого года понадобилось за месяц зарегистрировать около 300 организаций. Для этого был выбран Краснопресненский райисполком, установлено 5 компьютеров, нанято 10 девочек, заключен договор с юристами и куплена бумага, чтобы печатать документы. Последнее, к слову, было самым трудным. На получение полного комплекта регистрационной документации фирмы тратили 15-20 минут. При этом, сказал мне Боровой, капиталу не надо договариваться, организовываться, принимать постановление. Он уйдет сам, как вода из прохудившегося ведра. Что же потеряет при этом Москва? Поясню опять же на локальном примере. Только Краснопресненский район получил за первое полугодие 91 года от коммерческих структур более 35 миллионов рублей. Умножить эту цифру на 33 московских района можете сами. Кроме того, потери выражаются не только в деньгах, но и в рабочих местах. Только одна брокерская контора обеспечивает Москве порядка 300 рабочих мест, которые сама и оплачивает. Естественно, власти тут же бросились уговаривать коммерсантов. Главный аргумент, с чего вы взяли, что Попов начнет свои чрезвычайные полномочия использовать. Боровой ответил мне, с чего. Он начал с общего тезиса, который привожу дословно. Демократ-коммунист, пришедший к власти, это просто коммунист. Попов, как дипломированный специалист по развитому социализму, как, впрочем, и в основном его команда, не то что не хочет, просто не умеет управлять экономикой иначе, как командно-административно. Проблему горячей воды, например, они, по словам Борового, будут решать созданием Министерства горячей воды, от чего она, конечно, не погорячеет. Исключительные права по приватизации городские власти немедленно превратят в кормушку. Не для жителей города, разумеется. Один из примеров – приватизация торговли. За 2 года правительством Москвы не предложено не только более-менее удачной, никакой схемы. Объяснение – отсутствие специалистов с деньгами. Звучит очень непрофессионально. Если есть покупатели с деньгами, они-то уж точно найдут специалистов и наймут их. В любом случае, это дело будет частное, а не государственное. Еще пример – биржа самого Борового. Она была создана 4 апреля и называлась Московской. Уже в июле зампред Орджоникидзе заявил, не позволим использовать название Москвы бесплатно. Биржу переназвали в Российскую. Исполком создал Московскую и сразу же стал просить у президента исключительных прав для нее. Права? Не права, но бесплатный павильон он получил. Ну и что? На сегодня оборот исполкомовской биржи раз в 100 меньше, чем частно-предпринимательской. Короче говоря, разборки бизнесменов с российским правительством происходили на прошлой неделе чуть ли не ежедневно. Скандал грозил принять и политическую окраску. В Москву инвестируются деньги из других городов и даже из других республик. А они, получающие сейчас политическую независимость, вряд ли согласятся на экономический диктат московского наместника Ельцина. В результате Иван Силаев заявил по телевидению в воскресенье. «Мы готовы отозвать все указы, мешающие предпринимательской деятельности». Звучит неплохо, но отдает популизмом. Хотя Силаев не только возглавляет исполнительную власть, но и Конгресс деловых кругов, ни в одной ипостаси он не имеет права отменять законы и указы. К кому относится это «мы» – непонятно. Однако последние события дают некоторый повод для оптимизма. Как мне стало известно, во вторник департамент мэрии принял решение ходатайствовать перед президентом России об отзыве безграмотного указа. Впрочем, и эта, безусловно, позитивная информация наводит на довольно-таки грустный вывод, подтвержденный печальной памятью августовскими событиями. А именно, стоящих у власти демократов гораздо проще напугать, чем убедить. Андрей Васильев для Радио Свобода, Москва.
Напомню, в эфире еженедельная программа «Россия сегодня». Переходя к следующему разделу нашей передачи, я прочту довольно длинное распоряжение мэра Москвы Попова от 27 августа 1991 года об архивах КПСС и УКГБ по Москве и Московской области. Во исполнение развития указов президента РСФСР от 24 августа 1991 года об архивах Комитета государственной безопасности СССР и о партийных архивах. Первое. Передать архивы УКГБ по Москве и Московской области вместе с занимаемыми ими помещениями, штатной численностью и фондом зарплаты труда в объединение Мосгорархив. Второе. Передать в объединение Мосгорархив научный и информационный центр политической истории Москвы вместе с занимаемыми им зданиями, сооружениями, оборудованием, штатной численностью и фондом оплаты труда, а также текущие архивы Московского городского и районных комитетов партии. Третье. Научный и информационный центр политической истории Москвы ликвидировать с 1 ноября 1991 года. Четвертое. Создать с 1 ноября 1991 года в структуре объединения Мосгорархив Центральный государственный архив общественных движений Москвы на базе ликвидированного центра. Пятое. Создать комиссию по выполнению указов президента РСФСР от 24 августа по ликвидации указанного центра передачи имущества и архивных фондов. Комиссия описать в двухнедельный срок переданное имущество и архивные фонды. Шестое. ГУВД обеспечить немедленное опечатывание помещений и охрану объектов, архивных документов, переданных объединению Мосгорархив. Седьмое. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на генерального директора департамента мэра Москвы Савастьянова. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. Подпись мэр Москвы Гавриил Попов. Ну а сейчас со мной в студии человек, вошедший в состав комиссии, созданной по распоряжению Гавриила Харитоновича Попова. Председатель научного центра «Мемориал» Никита Глебович Охотин, оказавшийся в Мюнхене в научной командировке. Я рад вас приветствовать здесь, в нашей студии, Никита Глебович. Никита Глебович, вы принимали участие в опечатывании КГБ. Первый вопрос. Верите ли вы, что вы все опечатали?
Нам не остается ничего другого, нашей комиссии, как верить в это. Мы исходим из простой, может быть, пошлой идеи, что все то, что органы КГБ считали необходимым уничтожить, они могли уничтожить за годы перестройки. И в частности, за те 10 дней, которые прошли между нашим приходом в КГБ и концом путча.
Ну хорошо, предположим даже, что вы опечатали все, что хотели. Есть ли у вас уверенность, что ваши печати не будут впоследствии заинтересованными лицами тайно сняты? Что-то, в сохранении чего они не заинтересованы, не будет изъято, а затем не поставят новую, вашу же, печать?
Естественно, традиция недоверия Комитета государственной безопасности оставляет вот эту неуверенность в том, что печати могут быть и уничтожены, и сняты. Но потому, как ведут себя работники московского управления, их начальство, мы судим, что они выражают озабоченность, что они искренне хотят соблюсти здесь полную юридическую корректность. И мы, опять же, нам ничего другого не остается, как верить в их искренность.
Мне доводилось уже слышать, что ваши отношения с работниками опечатываемых вами наших органов, ну, достаточно идиллично складываются, хотя я не очень представляю, какое там сейчас начальство. Кажется, оно так же, как и, вот, возможно, печати снято. Но все ли так гладко идет в действительности? Нет ли противоречий, если говорить казенным языком, между сдатчиком документов и опечатывателями, то есть вот вами?
Ну, об идиллических отношениях говорить, прямо скажем, трудно. Мы стараемся поддерживать как бы доброжелательный взаимный тон. И работали, мемориал работал с этим учреждением уже последние 2 года по вопросам реабилитации, так что мы со многими работниками управления знакомы. Но далеко не все зависит от московского управления, даже если верить в их полную лояльность. Дело в том, что здесь возникает некоторое исходное противоречие между постановлением Попова по выполнению указов Ельцина и по согласованному с Ельциным указанию верховных органов КГБ СССР и РСФСР, а также Роскомархива, Российского комитета по архивам, о том, какие категории материалов подлежат передаче на государственное хранение и дальнейшему рассекречиванию, а которые не подлежат. И, естественно, московское управление склонно в большей степени подчиняться своему непосредственному начальству, как всегда это и было в ведомстве, нежели московской комиссии. Ну, для примера скажу, что одним из условий принятия своего поста Бакатина было не выдача доступ агентурных сведений, сведений об агентах, вернее. Здесь можно спорить. Я могу понять Бакатина, вряд ли все мы хотим, чтобы напряженность наша внутренняя еще увеличилась за счет этой проблемы. Но, тем не менее, должен это решать не Бакатин, не Московское управление, не комиссия та или иная, а это должно решиться, конечно, на парламентском уровне. Это должно быть всенародное решение. И таких мелочей, так сказать, вот это самое крупное, мелочей много. Борьба из-за этих материалов будет продолжаться. По личным делам сотрудников, по делопроизводству и так далее.
Никита Глебович, ну, вопрос очень существенный для наших слушателей, думаю. Что же все-таки вы опечатали?
Прежде всего, хочу сказать, что это был сам акт опечатания. Это было очень странно. Это было неожиданно для всех нас, в общем, людей частных в этой комиссии, не к структурам власти почти неприкосновенным. Еще 19-20 мы в мемориале, например, судорожно вывозили архив, вывозили технику, думая, что придут опечатывать нас. И вот буквально через 10 дней пришли опечатывать мы. Это, конечно, парадоксы революционного времени. Все мы хорошо вспоминаем исторические прецеденты. Конкретно каждое хранилище, а в московском управлении это не единый архив, а различные хранилища с различными типами материалов в разных местах, приходилось решать индивидуально. Нами руководствовала идея, что один важнейший процесс, который осуществляет сейчас КГБ вместе с прокуратурой и другими правоохранительными органами, процесс реабилитации не должен быть остановлен. И поэтому мы не стали опечатывать архивно-следственные дела, то есть сотни, десятки, а в размерах страны миллионы дел, которые, так сказать, повествуют о конкретно следственном процессе тех или иных лиц, они необходимы для реабилитации, и поэтому мы решили их не опечатывать. Секретное дело производства, личные дела сотрудников, все касающееся агентуры, все это мы опечатали, плюс к этому существует мораторий Бакатина на производство дел и на уничтожение документов.
Вы можете мне сказать хотя бы приблизительно, сколько единиц хранения, сколько дел вы опечатали?
Количество дел, которые мы опечатали, исчисляется несколькими десятками тысяч. Мне сейчас трудно сказать, я не вел тогда записи и точно это сказать не могу. Но я думаю, что порядка 50 тысяч дел.
Какова же будет дальнейшая судьба опечатанных вами материалов?
Задача комиссии как раз и входит разобраться с этой дальнейшей судьбой этих материалов. Прежде всего, мы должны понять, что это за документы. Мы же ничего не знаем, мы ориентируемся в документации КГБ понаслышке. Поэтому мы должны получить полный доступ к справочному аппарату, к описям, к журналам, к перечню, к номенклатуре дел, если говорить профессиональным языком, к инструкциям по срокам хранения и определить, что действительно должно немедленно быть передано на государственное хранение, что необходимо для работы, жизнедеятельности этого учреждения, которое мы волей-неволей вслед за нашими парламентариями и за нашим российским руководством признали. Мы не можем его отрицать. И только тогда можно будет сказать, какая дальнейшая судьба. И здесь разные вещи. Вопрос доступа – это не вопрос места хранения. И это не вопрос сохранности. Это несколько сложных проблем, которые придется решать в взаимосвязи индивидуально. И мне сейчас трудно просто сказать.
Никита Глебович, но куда перейдут те дела, которые вы определяете на государственное хранение? В какие архивы хранилища?
По решению Попова это поступает в ведение Московского городского архива, архив города Москвы. Работники этого архива утверждают, что для того объема, который гипотетически перейдет к ним, у них места хватит.
Ну, каков же будет доступ общественности? Самые разные общественности, научно-исследовательской, интересующихся просто людей вот к этим материалам, когда они попадут на госхранение.
Я мог бы ответить, как ответил мне в свое время Владимир Александрович Крючков на подобный же вопрос, что это решается законом об архивах и теми положениями, которые примут те или иные архивы. То есть это зависит от законодательства прежде всего и подзаконных актов. Но я могу сказать свое личное мнение, что если убрать действительно проблему агентуры прошлых лет, современной и так далее, то все должно быть открыто до самых последних лет. Где бы это ни лежало, по-прежнему ли в архиве КГБ, это государственная организация, она должна подчиняться закону, лежит ли это в государственном архиве, все равно доступ исследователям должен быть открыт полностью, за исключением тех материалов, на которые имеют право налагать вето родственники героев этих дел.
Ну, и естественный вопрос, связанный с предыдущим. Как скоро, по вашему мнению, как специалиста, могут быть вот, оформлены условия такого доступа?
К тем делам, которые будут переданы на государственное хранение, их нужно описать. Это не менее полгода работы. И я думаю, что через год, чтобы говорить с запасом, эти документы могут быть открыты.
Никита Глебович, мой последний вопрос адресован вам не как человеку по должности, опечатавшему наши органы, а также приложившему руку к опечатыванию ума, чести и совести нашей эпохи, а как к историку-исследователю. Вот вы уж, хотя бы, может быть, и поверхностно еще ознакомились с характером, с составом и, может быть, даже с содержанием ряда опечатанных вами дел и таким образом обрекаемых, так сказать, на хранение. Скажите, какими делами вы хотели бы заниматься лично, как исследователь?
Конечно, прежде всего, мне хотелось бы вникнуть в саму кухню действия этой организации за все время ее существования. И сама документация, даже без фактуры, без содержания, дает замечательный абрис всей этой структуры, всей, так сказать, перетекания информации. Это чисто методический интерес, но историк не может заниматься фактурой, пока не поймет методику происходящего. У меня есть конкретные интересы по истории и культуры в советское время, и много дел людей, которые деятелей культуры, которые пострадали во время советской власти. Их дела хранятся в Московском управлении. Я хотел бы заниматься этими процессами, этими людьми.
Никита Охотин, человек, опечатавший 20 лет назад «Ум, честь и совесть нашей эпохи», а также ее органы по Москве и Московской области. Запись сентября 91-го. К этому архивному сюжету мы еще вернемся. А напоследок еще одна старая запись тех дней. Игорь Мартынов из программы Сергея Юренина «Поверх барьеров». Литпарад, подводящий итоги трем баррикадным августовским дням и смене настроений в среде инженеров человеческих душ. Эйфория победы в каждом слове. Прекрасная пора несбывшихся во многом надежд.
Пора медицински честно сознаться. Да, наркоз трехдневных баррикад иссяк. Да, кое-где еще ломит, болит, но уже пора выписываться. Пока сентябрь, пока золотое сечение года, стык сезонных полушарий, равновесие лета и зимы. Пора всем заниматься привычными делами. Сигаретам сыреть, коммунистам уходить в подполье, голоду надвигаться на Россию, Бушу выражать беспокойство, а поэтам писать стихи, типа «Кто помнит терпкий вкус осенних вин, тот в сентябре бывает редко дома». И уж совсем не бывает на пленумах, секретариатах, съездах и т.д. Уже не контачат отдельные блоки бывшего союза писателей, хотя новые начальники предпринимают титанические усилия, чтобы хоть чем-нибудь поуправлять. На таком чумовом фоне куда как полезно смотрится тихая деятельность других литераторов. Аверинцева, Иванова, Битова, Искандера, которые шлют и шлют депеши в ГБ с требованием обнародовать литературные архивы. Первое послание касалось почему-то наследия Максима Горького, а в недрах Лубянки и легендарный сундучок Бабеля, и неизвестный Маяковский, не говорю уж о Мандельштаме и Гумилеве. Самое время сейчас включить зеленые абажуры, зарыться в пыльные архивы, коротая между временем. Вторым рядом в литпараде идут издатели. Тут полная неразбериха. Издательские планы сейчас как минное поле. Можно подорваться в любом месте. Был Бондарев, стал Солженицын. Был Маркс, стал Бердяев. Друзья мои, мы очень скоро разберемся со всеми нашими союзами, с коммунистами, с фашистами. Мы будем налево и направо конвертировать рубль, выбирать президента и называться господами. Невыносимая легкость нашего недавнего революционного бытия прошла. Опять проступили угловатые префиксы и суффиксы, все эти колдобины и рытвины русской литературы. Поэзия снова врастает в слово. Поэт в России снова не больше, не меньше, а ровно поэт.
Игорь Мартынов, а также Леонид Милославский и Никита Охотин. Записи сентября 91-го. В передаче из цикла «Путч. 20 лет спустя». Режиссер этого выпуска «Разница во времени» Александр Аркадьев. Ведущий Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Здесь уже начали воплощаться в жизнь.
Если партия выступит успешно, станет второй, то такая партия обязана выдвигать своего кандидата.
Я подтверждаю нашим семьям и международному сообществу, чтобы они...
Лично я не знаю, где именно сейчас находится Каддафи, но я уверен, что...
Мы развернули плакаты на побережье...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».